Здравствуйте, дорогие телезрители. Что лучше, убивать или быть убитым? Ответ казалось очевидный. Сам умирать никто не хочет. А вот отправить на тот свет нехорошего дядю, почему бы и нет? Особенно, если это для общего блага. Однако все неоднозначно. Отец Яков Кротов, несколько слов на эту тему.
Началось с того, что мне в руки попала книжка одного американского протестанта, причем американского протестанта из библейского пояса, то есть это, ну, самое внутреннее такое протестантство, Bible Belt, человек произошел от протестанта, никаких обезьян, Дарвин Моздай, и это радикальный протестант. Зовут Клей Шенберн. Книга называется «Путь», вышла в 2011 в издательстве «Эксмо». Она на Западе довольно популярна, то есть выходила не один раз тиражом. Но на Западе она называется не «Путь», на Западе она называется «Irresistible Revolution», то есть революция, которую не остановить, «Irresistible», непреодолимая. А вся эта революция заключается в том, что этот человек учился в колледже, книжек читал очень мало. И где-то лет в 25 вдруг решил служить Богу и понял, что вокруг все лицемеры, все недостаточно радикально понимают христианство. Съездил к матери Терезе, она тогда еще была жива, пожил у нее два месяца на иждивении, и поэтому уже себя подает вот просто как соработника матери Терезы. Два месяца. Ты 40 лет так поживи. Впрочем, он стал таким протестантским монахом. Девушки у него не было. И поселился в нищем квартале и стал раздавать милостыню. То есть берем у богатых милостыню, раздаем бедным. Сам он ничего, естественно, не зарабатывает. Такой протестантский хиппи. Это неудержимая революция. Вообще филантропия не нуждается во Христе, филантропия не нуждается даже в Боге. Филантропия – это просто понимание того, что не надо пилить сук, на котором сидишь. Известное педагогическое, психологическое задание. Говорят школьнику 8 лет, в поезде больше всего страдают те люди, которые находятся в последнем вагоне. Что нужно сделать, чтобы снизить количество жертв во время катастрофы? Не очень развитой человек ответит – отцепить последний вагон. Нормальный человек скажет – прицепить последний вагон пустым, чтобы в последнем вагоне вообще никого не было. Буфер создать. Так вот, филантропия создает буфер. Она снисходительно относится к тому, что есть люди, которые принципиально не желают работать, паразиты, и все равно дает им деньги. Потому что если их истребить, будет еще хуже. В этом смысле люди, маргиналы, сошедшие с трассы, выбывшие из нашей гонки за благополучием, стабильностью и продолжением рода, это люди не святые, но это некоторый буфер, на котором должно покоиться человечество. И вот в этой книге примером революционера назван Че Гевара. Я как это прочел... Ну, вот Овод, герой XIX века, герой романа, но таких оводов было много. Да, это человек веры, это человек атеист, но у него был идеал, и его обманули. И он разочаровался и стал богоборцем. А Че Гевара? Его никто не обманывал. Он вырос в довольно благополучной, даже немножечко аристократической семье, но она разорилась. А он вырос, что называется, великовозрастный балбес, вечный студент. Он никогда не был доктором. Им восхищается вот доктор, который стал служить человечеству. Он никогда ни одного человека не вылечил. Он учился на аллерголога, потому что сам страдал аллергией и астмой. Но после окончания университета он не работал врачом ни единого месяца. Он увлекся марксизмом, видите ли. А еще он любил душить собак. И он с удовольствием в своем дневнике описывает, как он приказал одному из партизан задушить щенка. И как этот щенок корчился. Он понимает, что это плохо, но приказал. Он этим наслаждался. И вот Фидель Кастро познакомился с Че Геварой. Че Гевара был аргентинец, все остальные кубинцы. И тем не менее Кастро оценил этого человека. Сперва он видел в Геваре просто врача. Потом он понял, что как врач Че Гевара ни малейшей ценности не представляет, но Че Гевара оказался прирожденным садистом и убийцей. И в то время как все остальные партизаны стояли, и нужно было убить крестьянина, который с их точки зрения был предателем, Гевара подошел и выстрелил, и потом стрелял. Это был убийца прежде всего. Вот овод, филитонист, войнич, он убивал, разил пером. И он пошел на смерть. Че Гевара, когда его застукали, наконец, кричал: «Не стреляйте в меня, я Гевара, я стою очень дорого». И даже если Никита Хрущев в ООН с трибуны стучал каблуком, Гевара с той же трибуны кричал, что революция несет смерть, муэрте, мы будем убивать. Поэтому в какой-то момент Фидель Кастро его и отправил сперва в Африку, а потом в Латинскую Америку, потому что справиться с таким садистом, в какой-то момент он полезен, но затем либо его самого пристрелить, либо он тебя. Садист – это сумасшедший. Так вот, друзья мои, быть революционером означает быть со Христом, в крайнем случае с оводом, с тем, кто идет на смерть свою, с тем, кто не убивает, а предпочитает погибнуть, но свидетельствовать об идеале. Овод призывал убивать, да. Поэтому он не Христос, поэтому он симпатичный, но литературный персонаж. И его призывы убивать оправданы только тем, что он тоже отдал свою жизнь героически. Но делать идола из садиста, делать идола из убийства, потому что ради светлых идеалов. Осторожнее, друзья мои, настоящая революция не в том, чтобы накормить голодных, а в том, чтобы, будучи сытым, искать Бога. Иначе все будут сытые и скотины. А революция в том, чтобы человек произошел из человека. Не из обезьяны происходит человек. Из обезьяны происходит Homo sapiens sapiens. А человек происходит из человека, который высвобождается из эгоизма, из злобы, из озлобленности, из социальных ограничений, из национальных ограничений. И рождается человек духовный, для которого все равны в Боге, и который все заслуживает любви, даже самые подлые, самые обманщики. Но все равно в вечности, в Боге, любви заслуживают все. И поэтому лучше идти на крест, чем посылать на крест кого бы то ни было другого.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Не могу не зачитать вам мысли отца кибернетики Винера. Это громадная фигура в науке. Он писал просто: «Без веры в то, что природа подчинена законам, не может быть никакой науки». Невозможно доказательство того, что природа подчинена законам. Ибо все мы знаем, что мир со следующего момента может уподобиться игре в крокет из книги «Алиса в стране чудес». Нас постоянно обвиняют в чем? Вы все время говорите: «Вера, вера, вера». И сама ваша религия – это только вера. Наука вся строится на вере, оказывается. И без веры в это она не может просуществовать. Оказывается, вера является тем элементом, который совершенно необходим как в религии, так и в науке. Ведь наука чем занимается? Тем, что можно потрогать, пощупать, посмотреть, всячески покопаться. И даже здесь без веры ничего не сделаешь. Даже здесь. Не тем ли более должна присутствовать вера, когда мы касаемся вещей духовного порядка? А, например, а счастье бывает или не бывает? Человек, который, может, никогда не испытывал собственного, говорит, да все это чепуха. А кто-то от восторга умирает. А красота существует или нет? Что это такое? Вы слышите, мы касаемся уже таких переживаний, эстетических. А если мы коснемся более глубоких, когда речь идет о Боге, о духовном мире, как это важно тогда понять, что здесь тем более необходима вера. Но вера какая? Какая вера? Не безумная, а разумная. Христос дал нам свет и разум, а не тьму и глупость. Свет и разум. Наша вера вовсе не безумная. Мы имеем основания, когда говорим о том, почему мы верим в Бога. Имеем основания считать христианство истинной религией. Не просто так, потому что я христианин, родился в христианской среде. Нет. Просто так это во что угодно можно верить. Нет. У нас есть основания считать так. Бог сам по себе один. Но в каждой религии свое понимание Бога, свой образ Бога. И каждая религия чем отличается? Следованием чему? Такому-то образу Бога. Вот такому. Какому? Вот Бахус, Бог вина. Кто больше напьется, тот больше и угодил. Это что, одно и то же, да? В каждой религии свой образ Бога, который является Богом для данной религии. И христианство имеет основания, объективные аргументы для утверждения о том, что оно, христианство, имеет неземное происхождение. Слышите? Не люди его создали, придумали, вот, сели и начали думать. Нет. Имеет божественное происхождение. Потому мы говорим, христианство есть истинная религия. Вот почему. Потому что божественное происхождение. По определению Бога есть истина. Вот так. Итак, как видите, вера в науке необходима. Без нее нет науки. Вера в христианстве необходима, но... А эта вера должна быть такой же разумной, как и в науке. На этом мы настаиваем. Не безумная, а разумная.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В 1763 году не только 200 рублей, а вообще перестали финансировать Киевскую Могилянскую академию из Синода Санкт-Петербурга. Почему? Не только к тому времени расходы и недоимки возросли, и просто обосновывали, что не хватает средств на всех, и на вас тоже не хватает. И мы вынуждены урезать вот это, и вас урезаем, и ваше финансирование. Вот. Но я хочу сказать, что в это время урезали и свободы, в это время урезали и права отдельных людей. В чем коварство хитрой и жестокой тоталитарной власти всегда? Как в советское время, по просьбе трудящихся ввели то-то и то-то. И я нарочно демонстрирую вам ксерокопию манифеста Екатерины II, который начинается такими словами. «Малороссийский гетьман, граф Разумовский, просил нас всеподданнейше снять с него бремя гетьманства». Это последний гетьман Украины, граф Разумовский, расспросил и написал нижайшее прошение. Она сняла с него гетьманство и упразднила гетьманство вообще. И Украина стала управляться коллегией малороссийской, где занимали главные места великороссияне, присланные оттуда, с севера, с Петербурга. Я хочу интересно подметить, что несмотря на всякие интимные и личные вещи, но он мог быть не очень твердым и слабым в политическом отношении, в мировоззренческом. И поэтому личная успешность и даже роскошь его жизни не помогала, конечно же, народу Украины и его хотя бы условному статусу государственности в виде гетьманства тогдашнего. Поэтому в народе возникла вообще-то пословица «От Богдана до Ивана не было вообще гетьмана достойного». Потому что и Богдан Хмельницкий в этом вопросе не тот договор подписал. И Иван Мазепа не смог добиться своего. И получается, весь период от Богдана до Ивана не было достойного гетьмана. Но даже и потом, как мы с вами видим, это гетьманство было совершенно условным. Совершенно условным. Хотя и Анна, хотя и Елисавета любили украинских певчих, набирали их отсюда, с Украины, из Глухова, и они там ласкали слух придворной капеллы на придворных богослужениях. Но хочу опять обратить наше с вами внимание на то, что, конечно же, и культура Киева в этом вопросе была намного выше. Приблизительно в 1700, наверное, там, 27-м году в Киеве вышла книга печатным шрифтом «Мусикийская грамматика» Николая Делецкого, где была изложена гармония, способ гармонизации церковных песнопений уже на западноевропейский манер, и развивалось так называемое партесное пение, концерты и так далее. В это же время развивалась архитектура. Мы с вами забываем, что, например, мазепинский стиль, множество храмов периода барокко – это развитый стиль архитектуры, живописи и так далее. И, ну, чтобы упреждая немножко, не прошло и 10-20 лет, из Петербурга поступил указ не строить больше ни одного храма в украинском стиле. То есть не только понижение митрополита до уровня архиепископа, не только прекращение финансирования академии, но и какое-то недоверие даже к архитектурному стилю. Барокко, рококо, завитушки, украшения, какие-то архитектурные излишества как-то не так сурово, не так просто, не так скромно. И в это время какой-нибудь поэт уже в XIX веке Тютчев писал: «Я лютеран, люблю богослужение, суровое, простое и так далее. А всякую пышность такую, значит, церковную и православную уже недолюбливаю». Очень интересные шли такие вот линии развития. Сегодня следы всего этого у нас проявляются в сегодняшней жизни. Например, если могли взять какой-нибудь киевский распев из Киева, перевести вместе с певчими в придворную капеллу, а там гармонически якобы обработать, сократить, потому что императрица, ну, не желала стоять 3 часа на литургии. Надо было напевы сократить, чтобы 1,5 часа, часок была литургия. И, естественно, укорачивали, когда слишком кудрявые были киевские напевы, их спрямляли, вот, их укорачивали. Так и называется сокращенный киевский распев, если вы посмотрите в нотных книгах. И также это касается в том числе и даже степени его кудрявости. До сегодняшнего дня мы в конце литургии можем петь, вот, например, там, после причастия что-нибудь такое, придворного напева в миноре, коротко и просто. Мы иногда не думаем, что на самом-то деле вот в этих мелочах заключается более пестристость и цветастость иконописи, там более однородного стиля в киевском стиле иконописи, и более суровая, северная, новгородская и прочее, даже называются иконы иначе «Спас ярое око». различие векторов и направлений, культуры, менталитета, всего, на самом деле разницу в себе заключает.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Греческая философия, греко-римская культура – это весьма яркая и ценная страница в истории религии. Великие отцы древности, начиная с Иустина философа, Оригена, отцов каппадокийцев, высоко ценили тогдашнее языческое образование. Говоря о языческой культуре, Иустин писал: «Все подлинное в мире от Бога, все подлинное – семена логоса». Собственно, само богословие христианское возникло на фундаменте эллинской философии. Древние отцы церкви Сократа и Платона называли христианами до Христа. Греческих философов изображали на храмовых иконах. Мы уже приводили слова Василия Великого из его наставления юношеству относительно чтения языческих писателей, где настоятельно рекомендуется знакомиться с языческой культурой и воспринимать все лучшее. Но время и обстоятельства работали отнюдь не в пользу здравого смысла и евангельской морали. Большинство церковных лидеров, не говоря уже о рядовых христианах, получив карт-бланш от императора Феодосия, скорее напоминали мусульман, объявивших джихад неверным. Как мы уже со скорбью отмечали, рушились красивейшие храмы языческие, представлявшие собой чудеса архитектуры. Уничтожались бесценные скульптуры, сжигались библиотеки, содержавшие мудрость веков. Да и самим язычникам доставалось нередко. Так, например, в начале V века пострадала Ипатия, скромная благочестивая женщина, которая была главой философской школы в Александрии. Она была неоплатоником. На Ипатию натравили толпу, которая ее попросту растерзала. Позорная страница истории, надо сказать. Но что делать? Что было, то было. Не дай Бог повторить. Одним словом, Феодосий Великий открыл ящик Пандоры, и оттуда поползли змеи. Хотя и сам император был не промах, шутки с ним плохо кончались. Один очень характерный эпизод можно привести в качестве иллюстрации. Однажды в Фессалониках произошло следующее событие. Народ восстал против префекта города. Должны были состояться цирковые игры, а одного из артистов префект по какой-то причине посадил в тюрьму. Народ восстал, напал на тюрьму, освободил артиста и заодно убил префекта. Император Феодосий решил примерно наказать людей, и по его приказу те, кто пришел в цирк на представление, практически всех убили. То есть в театре собрались несколько тысяч человек, и туда же вошли с мечами солдаты и убивали всех, кто попадался под руку. Дескать, хотите цирк? Получите цирк. Справедливости ради надо отметить, что и смиряться умел самодержец. Когда он приехал на Рождество в Медиолан и направился в храм, то уже старый Амвросий, епископ, его в храм не пустил, сказав: «Здесь приносится жертва бескровная, а у тебя все руки в крови». Феодосий подумал, принял епитимию от Амвросия, то есть одел одежды кающегося и все остальное. И только через несколько месяцев эта епитимия была снята. Знаете, для этого все же нужны характер и сила духа. То есть Феодосий был личностью непростой, и, несмотря ни на что, отнюдь не худшим императором. А великим его назвала церковь за борьбу с язычеством, за то, что он взялся за выкорчевывание этого, так сказать, языческого пня из земли. Числится святым, есть у нас в святцах. Логика в данном случае, конечно, пигмейская. Диоклетиан плохой, потому что христиан преследовал, а Феодосий и живосвятых, потому что искоренял язычество. То есть зло – это когда на наше племя нападут соседи, убьют наших воинов, разграбят имущество, уведут скот, жены, детей. А добро – это когда мы нападем на соседнее племя и с ними сделаем то же самое. В церкви на подобные темы говорить не принято. Но чем меньше об этом рассуждают верующие, тем громче крик атеистов по сему поводу. Дескать, посмотрите на христиан, что они хорошего могут нести своим Евангелием. Ну и далее полный безоговорочный хай. И Всевышнему достается, и вполне добропорядочным верующим, и церкви в целом. Понимаете, не виноват Бетховен в том, что исполнитель его произведений играет на рояле так, что уши вянут. Инквизиция – это ведь не старуха с клюкой, и отнюдь не Евангелием вдохновлена. Проблема в головах. А советские атеисты разве не устраивали инквизицию? Еще и какую? Инакомыслящих не тысячами, миллионами уничтожали, в том числе величайших ученых. Целое направление в науке истребляли. Генетику и кибернетику объявили лженауками, как значится в советской энциклопедии, придуманными буржуазией для совращения трудящихся. Того же генетика Вавилова насмерть замордовали, и священник Павел Флоренский был расстрелян, а он фактически первым в мире стал заниматься полупроводниками. То есть его вполне можно считать отцом кибернетики. А сколько было уничтожено наших соотечественников или превращено в рабов при коллективизации? Тоже десятки миллионов на тот свет. Причем за пару десятков лет. Церковная инквизиция за 300 лет осудила 3000 жертв, и то из них больше половины были реальными преступниками. А тут полстраны за полвека. Силком загоняли в колхозы, в эти сомнительного свойства организации. Действительно, и совхозы, и колхозы совершенно не конкурентны тому же фермерству. Они неэффективны в своей основе. Но даже для таковых решающее слово за исполнителями. Израильские кибуцы вполне благополучные. В кибуцах вообще, можно сказать, коммунизм построен. Так что, каков поп, таков и приход. А дурный пип, дурна его и молитва. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!